Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Мы продолжаем беседу с Леонидом Петровичем Решетниковым, который возглавляет кафедру истории исторического архивоведения Московского государственного института культуры. Он генерал-лейтенант службы внешней разведки в отставке. Кстати, он несколько лет возглавлял один из наших мозговых центров, который так и назывался Российский институт стратегических исследований. Я помню, присутствовал на ваших конференциях, которые вы проводили. Там были иностранцы, помню, французы, еще кто-то из развивающихся стран, из славянских стран. Это было очень интересно. Это был действительно такой мозговой штурм. Там много времени уделялось вопросам истории. И мы видим, как сейчас вот тема вообще фальсификации истории, фальсификата исторического с каждым годом становится все актуальнее. Она даже не связана с датами. Вот там был всплеск, когда было 70 лет Победы. А теперь уже как бы волна это общая. Уже нету такого уголка российской истории, который бы не подвергалась фальсификации. Вы как историк профессиональный, как вот вы оцениваете, а что нам-то делать в этом плане? Тем более вот у вас... Напоминается, что кафедра истории и архивоведения. Мне так кажется, что отчасти ответ можно найти в словах президента, который говорит и напоминает о том, что чаще надо обращаться к изначальным документам, к архивным материалам. Ну что, вот это такая преграда на пути фальсификата, может быть, или что-то еще?
Ну, действительно, у нас на кафедре исторические архивоведения, это часть, это выпускающие, мы готовим специалистов. Они защищают дипломы и выходят как специалисты исторического архивоведения. Конечно, надо работать с документами, но самая главная преграда другая. Она единственная. Историк должен быть патриотом своей родины, не идеологического режима, не какой-то идеи. Он должен просто любить свою родину и Россию. Тогда через эту призму и документы будут...
Он может говорить любую правду тогда.
Да, любую правду говорить, но...
То есть, патриотизм не является цензором внутренним.
Он как раз будет являться цензором, что да, это было плохо, это было черно, но это было в России, в моей любимой стране, которой я принадлежу. И он эту черноту объясняет через призму любви к России, а не через призму ненависти. Вот если историк такой...
Но тогда он может говорить правду.
Тогда он может проговорить правду, в любую правду может сказать. И от этого не страдать ни сам, ни история не будет.
Я почему задал этот вопрос? Потому что как раз либеральное сознание говорит, патриот всегда будет искажать историю в угоду своей идеологии. Что либерализм делает на каждом шагу в угоду своей, кстати.
Да.
Но что вот это будет искажение. Нужен какой-то отстраненный, объективистский взгляд.
Нет, вот это будет
искажение. Это как на мать родную объективно смотреть. Да. Такие оловянными глазами такими.
Да.
Мамочка.
Мы понимаем, почему мама вот сделала такую ошибку, но это наша любимая мама.
Да. Помните, Розенов как-то говорил, что я не прямая цитата, он говорил, что истинный сын – это тот, кто даже у больной матери, лежащий как бы вот где-то в каком-то таком непотребном месте, а все равно он ее любит и относится. Вот в этот период проявляется сыновство.
Да.
А не когда все чудненько, все славненько, как в песне известной поется.
А все остальное – это сопровождение. Да? Там документы надо, побольше архивов.
Но... А как вот у нас, тем не менее, это вот очень интересный вопрос. Некоторые историки жалуются, что... И вы наверняка имели к этому отношение, когда работали в Институте стратегических исследований, что долго не открываются некоторые архивы. Но там есть обоснования, есть причины. Тем не менее, как вы считаете, это объективная необходимость или это субъективная слабость, ну, скажем так, аппарата, который работает с архивами? Это же немалый труд открыть архивы. Это же нужно иметь не только армию архивариусов, но и очень опытных архивистов. Есть ли здесь проблемы? Вообще, какие проблемы здесь вот с открытием новых архивов, введением их в научный и общественный оборот?
Знаете, но я не такой уж... глубокий профессионал, как историк, да, но все-таки действительно занимаюсь этим долгое время. И я считаю, что по основным проблемам, узловым проблемам нашей истории жаловаться исследователю на недостаток архивных материалов, ну, это безосновательно, да. Но, конечно, хочется новых фактов, что-то еще подтверждающих. Но сейчас основной же вопрос – это вот архивы по Великой Отечественной войне и по репрессиям сталинским и так далее. Ну, конечно, можно раскрывать еще и еще, но материалов о тех же репрессиях предостаточно, чтобы дать абсолютно объективную оценку. всему этому.
Но иногда еще живы люди, которые...
Вот, это... я только к этому веду, да. Еще живы люди, но даже, может, уже сыновья живы, да.
Но месть-то все равно может быть спровоцирована.
Да. И это еще рано. Поэтому англичане обычно там открывают через...
50 лет.
50, а сейчас опять продлили 70 и так далее.
По делу Гесса до сих пор все не открывают.
Сказать, что нам не хватает архивных материалов о чудовищных этих преступлениях, ну, их полно. Сейчас просто люди закрывают глаза и говорят, что этого не было. И не хотят их читать, да, и чтобы оправдать это все. Это неправильно. Что касается Великой Отечественной войны, да. Да, есть утверждения некоторых исследователей и тех людей, которые занимаются цифрами, что, конечно, потери во время войны были значительно больше, чем официально сейчас сообщается. Да? И я знаю очень ответственных историков и общественных деятелей, которые с этим согласны. Но, какое «но»? 28 миллионов, которые у нас официально. Это и так...
Много, да.
Это не то слово «много», да, это просто слово, огромное, да, количество. Да, если мы сейчас... Ну, хорошо, через какое-то время действительно станет известно, что это не 28, а там 30, 35 и так далее. Но, в принципе, оценки реальные событий Великой Отечественной войны сейчас, вот на данный момент, ну, не открывают больше архивов. Все равно это не мешает объективной оценке.
Конечно.
Война была чудовищная. Война была во многом, особенно первые два года, провальная из-за, прежде всего, из-за позиции советского руководства, то есть политики советского руководства. Но главное, подвиг нашего народа никакими цифрами не опровергнуть нельзя. Это первое. Второе. Невозможно неправильно выставлять Советский Союз как зачинателя или инициатора войны. Это просто бред. Все данные опровергнуть это есть. Ничего засекреченного на эту тему, принципиального, нет. Да, там пытались с Гитлером договориться. А мы что, отрицаем? Да, пытались. Надо было каким-то образом спасать Россию. Даже в самом начале войны пытались через болгарского посла выйти на Гитлера и сказать, мы вот сдаем вам Украину, Белоруссию, только остановите войну. Пытались. Ну, а что тут такого? Пытались. Это же война. Разные попытки были. Но в целом, чтобы отстоять позицию, что Советский Союз – военный победитель в Великой Отечественной войне, у нас все есть. И я, кстати, против запрещения там, не критиковать кого-то за что-то. Не должно быть запрещения. Покритикуйте, пожалуйста. Все можно отстоять. Если будут дополнительно открыты архивы, чего хотят некоторые открыватели? Получить документ, где будет написано, что в дивизии погибло не 45 личного состава, а 78. Вот они что хотят. Для чего? Для того, чтобы еще раз сказать, что полный провал. Но мы это знаем. Это никто не говорит, что не было провала 41-42 годов. И кто за это ответственен? То есть, иногда кажется, что... Я не против открытия архивов, я за. Но иногда кажется, что те, кто больше всего кричит, им не хватает как бы грязи. Я извиняюсь, конечно.
Да, мотив как бы.
Да, мотив их вот еще больше придавить.
Кстати, на эту тему говорил вот в этой студии митрополит Ювеналий, тогда Крутицкий-Коломенский. Он говорил о том, что вот история новомучеников, открытия документов, была сопряжена вот с этой проблемой. Живы еще люди, которые имели отношение к этим репрессиям, и неизвестна была реакция родственников, которые... Ну, я понимаю этот мотив, хотя тема, конечно, тут можно было бы и поспорить, потому что тема новомучеников, она особая. Но действительно, это аргумент.
Конечно, аргумент.
Потому в конце концов, святые прославлены у Бога там, независимо от того, прославили ли мы их здесь. Это нам нужна канонизация. Да, но это преграда, которой, наверное, надо считаться, надо уважать. И она не только в этом вопросе. Просто это довольно ярко высвечивает вот эту проблему.
Но самое главное, чтобы мы четко и ясно видели проблему. Было массовое уничтожение верующих людей. Священников, мирян и так далее. А вот давайте посмотрим конкретно, кто и что, как это проходило, какие были допросы, кто стучал, кто предавал. Ну, это сейчас не нужно.
Да, еще не прошло время.
Да, это сейчас просто не нужно.
Ну, нет ничего тайного, что не стало бы явно когда-то.
Ну,
да. У меня вот вопрос уже от слушателей. Мы немножечко как сдвигаемся по теме в сторону внешней политики. Ну, и учитывая ваш опыт работы в РИСИ, я только вспоминаю, но вот сейчас мне пришла на память дискуссия очень занятная. Она сейчас-то актуальна была в связи с, вот, с выборами Трампа, с выборами последующими Байдена. Был момент, когда вас в РИСИ, значит, кто-то на Западе обвинял, что вы вмешиваетесь в выборы в Соединенных Штатах. Вы помните эту дискуссию, да?
Ну, нас обвиняли по многим направлениям, мы везде вмешивались.
Ну, да, да.
Как мы вмешивались в РИСИ, это очень сложно.
Да. Вы же подготовили аналитические записки.
Исключительно, да, аналитические записки, да.
То есть, штурмовых отрядов не было. Кибератак вы не производили.
Да.
Ну, странно, да, странно, тем не менее. Скажите, пожалуйста, вот ваша точка зрения, это будет ответом на вопрос слушателя. Вот откуда ли России видна сейчас наибольшая угроза? Ведь в России же этим вопросом, естественно, занимаются. Из Европы, из Украины, с Кавказа, от Турции, Средней Азии и от Афганистана, может быть. Или с Востока, от Японии. Везде непросто. Но такой широкий фронт напряженности, вот пишет наш слушатель, растянулся вдоль наших границ. И даже не знаешь, откуда может прилететь. Не могли бы вы сказать о нынешней стратегической ситуации вокруг России? Ну, это заняло бы слишком много времени. Но если вот вам кажется, что какие-то есть действительно наиболее угрожающие направления. Хотя ситуация, описанная слушателем, мы уже говорили с вами, напоминает сказку о царе Салтане, под петушок. То в одну сторону, то сюда, то на восток. Знать, оттуда катят рать. Вот. Похоже очень. Но все-таки есть какие-то, может быть, наиболее угрожающие российской безопасности факторы, регионы.
Но, в принципе, столетиями ничего не меняется. Есть центр, глубинный центр, который не обязательно связан исключительно с одной страной. Например, там, Соединенными Штатами. Да? Есть более интернациональный центр, связанный с огромными корпорациями, вот, которые влияют на те или иные правительства. Но больше всего на правительство Соединенных Штатов, как огромной страны, и Великобритании, как страны с имперским духом, с имперскими колониальными традициями. Вот оттуда, из этого центра и этих стран, которые являются как бы руками этого глубинного... Только не обвиняйте меня в этом, как сейчас говорят.
Конспирологии.
Конспирологии, да. Оно реально существует.
А заговоры всегда были, есть и будут.
Да, вся история вообще-то, история заговоров, да. Любой страны
на каждом шагу.
Да.
А как брат против брата может выстроить конспирологию? Это мы можем почитать не только в Евангелии.
Да, да.
Но,
да,
видим, это вокруг.
Да. Поэтому оттуда исходят эти флюиды, эти указания и так далее. А тактика старая – организовать по периметру России как цивилизационного врага. Исключительно как цивилизационный враг. Они же нас не рассматривают по каким-то другим причинам. Мы предлагаем альтернативу. 1000 лет предлагали, когда пала русская православная цивилизация, Советский Союз, он свою тоже альтернативу начал предлагать, хотя...
Почти как веру.
Да, почти как веру. Хотя это тоже глобализм, только левого плана глобализм. Помните, Всемирная, да, Республика Советов,
конечно.
Интернационал и так далее. Поэтому они знают, что русские чего-нибудь еще придумают, опасные для них. Эта тактика, она, да не тактика, эта стратегия продолжается по периметру границ постоянно создавать напряжение. Сейчас, после прорыва, который произошел в связи с падением советской власти и разрывом по швам Советского Союза, появлением Украины, Грузии, в какой-то степени и Средней Азии, самостоятельно, Прибалтики, вот, да даже Белоруссии, у них появились огромные возможности для
даже
работы.
Даже Карабах, я бы сказал.
Тут. Даже Карабах, да. Огромные возможности для работы. Да. Мы как-то забываем, что вот, ну, как бывший разведчик, значит, мы часто говорим, вот там ЦРУ, МИ-6, там, БНД, да, они работали всегда и так далее. Но это нормально, они должны работать. Но сейчас эти разведки, эти спецслужбы получили дополнительные силы, материальные, физические. Какие? Украинская разведка, она есть. И там ребята, в кавычках, они...
Прошли школу советскую, некоторые из них.
Да, многие еще советские прошли, но у них мозги-то наши. Представляете? Мы имеем противником не американцев, да, которых мы изучали, и мы знаем каждые повадки, а имеем противников с нашими мозгами. Русская разведка – самая сильная разведка в мире, потому что у нас мозги русские, да, и они непредсказуемы. и как работает наша разведка, и ГРУ, и СВР, и другие, для них очень часто непонятно. Да? Они что-то вычисляют, они какие-то знают трафареты, наших ловят, но в целом непонятно. Мы сейчас имеем против себя таких же, да? Та же Украина.
Да? Да, Прибалтика.
Та же Прибалтика, которые прожили 200 с лишним или 300 лет в нашем ареале, в нашем сознании. Та же Грузия. Да, мы имеем дело с ними. И отношение к ним у нас другое. Да, ну, там придет украинец, с тобой какой-то разговор заведет, невинный, то все. То, все
это свой,
не...
да.
Свой, да. Да чего там, да. Да тебе скажу, да чего. Ну, это не американец сел перед тобой, и ты думаешь, о, гад ЦРУшник, сейчас будет меня вербовать. Да. Даже вот в этом... Огромные получили они плюсы, даже чисто вот по линии разведки. Да? И постоянно создавать угрозы на каждом определенном отрезке. Да? Сейчас Афганистан – это, конечно, поражение американцев, как бы мы ни говорили. Да? Мы не злорадствуем, потому что мы тоже терпели там поражение, мы тоже уходили, хотя по-другому, но тоже...
И даже непонятно, чем их поражение американцев в Афганистане обернется против нас. Ну, это тоже сложно предсказать.
Ну, а сейчас надо все-таки так погибче смотреть, ведь вот эти талибы, они уже с десяток лет подавали нам сигнал. Да. Больше. Вы там в Кремле не думаете, что мы такие ваши уж враги. Мы не собираемся второй раз воевать с русскими. А эти сигналы давнишние. Я еще служил... Еще был начальником аналитического управления. Уже получали мы эту информацию. И среди наших специалистов, экспертов были люди, которые аргументированно пытались доказать, что так оно и есть. И доказывали это. Я в Афганистане, к сожалению, не был. Но я был в Пакистане и встречался с руководством вооруженных сил Пакистана с такого самого высокого уровня. И я там это тоже ощутил. Частично Пакистан поддерживает определенные группировки талибов. Да? Не всех, но основную массу поддерживает. Есть у них, у этих стран и у этих вот талибов есть желание, чтобы не было в мире только одной силы. Вот здесь совпадает с нашей идеей многополярности, с которой Путин неоднократно выступал. Им не нравится, чтобы был один хозяин. Тем же пакистанцам не нравится. Им хочется, чтобы были другие центры силы. Как им, например, строить отношения с Индией, с которой есть противоборство, когда есть только один третейский судья, это Соединенные Штаты Америки. Им хочется, чтобы Пакистан был связан и с другой великой силой, с Россией. Поэтому здесь не просто стремление как-то нас обмануть, здесь есть естественное их желание сохраниться в этом сложном мире, играя на разных полюсах, а не только упереться и воевать. Да? Поэтому здесь есть шансы, по крайней мере, в ближайшие десятилетия, если они будут держаться у власти, есть шансы сохранить границу Средней Азии, это значит практически наша граница, в более-менее стабильной ситуации.
Вот вы интересную тему затронули, вот этой угрозы того, что сейчас против нас работают люди с нашим менталитетом. Как бы мы опять возвращаемся к теме цивилизации. Да? А вот понятие «русский мир», который был как бы вот так выработан, да? И, ну, это такое общее название. Как вы относитесь к, вот, к этой идеологии, скажем так, русский мир?
Ну, как...
Что оно, по-вашему, должно включать? Кто это такие? Ну, не биологические же русские все.
Русский мир – это мир тех людей, которые любят Россию, любят язык наш, любят культуру России, не обязательно... Люди одной национальности. Это своеобразное русофильство XIX века, да, этот русский мир. Он прежде всего должен включать наших соотечественников, оказавшихся за границей, но и всех тех людей другой национальности, другого гражданства, которые вот тяготеют к русской культуре, к русской духовности, к русскому духу. И таких людей немного. Я вообще считаю, что пора бы заняться, если не МИДу, то нашему вот агентству по соотечественникам. Да?
Россотрудничеству.
Россотрудничеству. Да. Вот созданием такого русофильского, ну, условное название, движения в соседних странах, которые бы занимались популяризацией и русской культуры, и русской духовности, и связями на такой более основательном уровне.
У нас есть такой вопрос, и он часто повторяется, это не один слушатель, вопрос о проблеме, которая вот стоит сейчас перед обществом, которая называется ковид. И вот она то затихает, то вновь возникает. Пишут о том, что мы и так знали, что перед выборами будет снижение актуальности там, санитарных норм, а после выборов будет опять. Ну, действительно, и мы сейчас это видим. И много жалоб на то, что некоторые представители нашей элиты позволяют себе пренебрежительно относиться к собственному народу. Вот они такие несознательные. Вот министр здравоохранения вдруг позволяет себе фразы в интервью господину Познеру. Ну, от Познера я бы так особо не удивился, может. Но от министра здравоохранения говорит, что у нас, значит, слишком все мягко, народ несознательный, надо бы жесткие меры. Демократизм – это демократизм. А давайте вот возьмем в шоры, изменим. То же самое говорил господин Гинзбург, но это понятно. Это как бы для него реклама его продукции, это понятно. И, кстати, очень сдержанные, ну, поскольку обрывать резко было нельзя президенту, это было во время вручения госпремии, но он так как бы поставил его все-таки на свое место. Но в этом звучит такое высокомерное отношение к народу, и причем знание об этой болезни остается достаточно загадочной, и там протоколы лечения меняются, и ВОЗ меняет свои оценки. То беременным можно прививаться, то нельзя, то одно, то другое. То есть там генный инженерный элемент, официально записанность, то нет. Президент наш высказывался о том, что такое генная инженерия. Да? Вот как вы относитесь к такому, будучи все-таки гуманитарным человеком, общественным деятелем? Ну, что это за такой разговор с народом через губу, при том, что у нас и президент не раз говорил, что принудительной вакцинации не может быть, и господин Песков. Нет, вот все равно, не мытьем-то катанием, да еще вот с таким пренебрежением, да еще на ведущем канале в стране. Как вы относитесь к этому?
Я отрицательно, потому что это непонимание вообще нашего народа. Как раз вот как он реагирует на вот эту кампанию по вакцинации, показывает, что наш народ в своем большинстве думающий народ и пытающийся разобраться. Я не беру... Крайняя группа отрицателей всего и вся.
Ну, антипрививочники,
да, так называемые. И крайняя группа, которые на второй день после объявления все сразу всадили себе по 3-4 вакцины, значит, и потом некоторые из них заболели. У меня есть такие.
Так некоторые умирали?
Да, некоторые умирали. Я беру основную массу народа. И народ реагирует, вот мы говорили о его историческом сознании, очень чутко реагирует на правду, неправду. Объективно, необъективно, справедливо, несправедливо. А здесь со стороны тех, кто пропагандирует вакцинации, очень много несостыковок. Это мягко говоря. И на эти несостыковки, естественно, нормальный человек реагирует. А что же я буду это делать? Неизвестно это, что такое. Они противоречат друг другу. Да, да. Заявления у них разные. У нас народ... Когда касается...
То можно не ревакцинироваться 2-3 года, то потом вдруг год, да, полгода, и пошло-поехало.
Да, да, да.
Время... Мы тогда должны просто в график рабочий вписать вакцинацию.
И люди это
А как это влияет на иммунную систему? Все же знают, что любая вакцина, она снижает природный иммунитет. Это же азы.
Поэтому обижаться на наш народ в этой ситуации вы, ребята, сами разберитесь. Вы все-таки определите одну какую-то линию и попытаетесь объяснить это все
народу. Поуважительный,
поуважительный. Да, поуважительный, да. И тогда люди будут более...
К вам потянутся.
Да, к вам потянутся. Серьезно. А так вы...
Когда потянутся,
что будет? У вас все соткано из противоречий, и вы хотите, чтобы люди просто так это заглотнули. Тогда надо сказать, что народ тупой. Вот тогда есть основания. Народ все схавает. Это вот
Но это мы принципу. Слышали и проходили.
Да, это уже было.
Поэтому... Что же, спасибо, ваша позиция понятна. И я хотел бы вот цитату одну привести. И мы возвращаемся к теме нашей первой. Это о цивилизации, о культуре. Вот часто обвиняют в том, что консерваторы – это такие реставрационщики, хотят возродить прошлое. А я вот тут нашел одно высказывание французского философа Алена де Бенуа, который говорит, каждое поколение должно также актуализировать свое наследие. Оно есть некая форма коллективного повествования, коллективной истории, которая все время преобразуется, но всегда остается верной себе. Иначе говоря, тут очень интересно, идентичность – это не то, что никогда не меняется, но то, что нам позволяет изменяться, оставаясь самими собой. Хорошо сказал, правда?
Это, да, это самое
вот
главное.
Мы говорили о европейском консерватизме, да. Ну что ж, думаю, на этом мы завершим нашу передачу. Я хочу пожелать вам и здоровья, и успехов в вашей преподавательской деятельности, и общественной деятельности. Успехов вам, ярких выступлений.
Спасибо вам.
Я напоминаю, гость нашей сегодняшней программы, который отвечал на мои и ваши вопросы, заведующий кафедры истории исторического архивоведения Московского государственного института культуры, генерал-лейтенант службы внешней разведки в отставке, господин Леонид Петрович Решетников. Спасибо.
Вы слушаете программу «Визави с миром».